Привет! Я маркетолог Ксюша.
И я искусствовед Маша.
Приветствуем вас в подкасте «Как продать картину». Здесь мы говорим о маркетинге в искусстве известных художников, не боявшихся бросать вызовы себе и общественному мнению.
Да, мы будем отвечать на такие вопросы, как, например, какая была истинная мотивация творить у художников разных столетий – деньги, слава или билет в рай?
Какие маркетинговые приемы использовались? Этажные выходки, сарафанное радио или, может быть, даже личный бренд?
В первом сезоне мы рассмотрим творчество художников от эпохи Возрождения до сегодняшнего времени. Вы узнаете, что делали для продвижения своего творчества Леонардо да Винчи, Микеланджело и Казимир Малевич.
Какие уловки и знания они применяли и что из этого действовало уже тогда, десятки и сотни лет назад?
Сегодня поговорим о многостороннем и многофункциональном гении Ренессанса, ученом, исследователе и человеке, который буквально окутан огромным количеством мифов и легенд. Ксюша, о ком же?
Второй выпуск мы решили посвятить Леонардо да Винчи. Личность и творчество, потому что его всегда вызывали повышенный интерес. Неординарной фигурой он был как для своего времени, так и для нынешнего. О нем написано очень много книг, статей, на экраны выходят постоянно художественные документальные фильмы и сериалы. Искусствоведы обращаются к ученым и мистикам в попытках найти разгадку тайны мастера. И существует даже отдельное направление в науке, исследующее наследие Леонардо да Винчи.
Даже был такой проект, который назывался «Проект Леонардо», когда исследователи пытались на незаконченных работах да Винчи найти хоть какую-нибудь частичку его ДНК, может быть, отпечаток пальца, вот что-нибудь, чтобы более детально его исследить, восстановить его внешность и вот попытаться еще даже вот так физически приблизиться к этому загадочному Лео.
Маша, почему все-таки загадочный и почему так хотели его личность, да, по там какому-то отпечатку пальца идентифицировать?
Причин очень много. Загадочным да Винчи стал еще, как ты хорошо заметила, во время своей жизни, потому что, по сути, он был таким человеком-конструктором, человек-идеал эпохи Возрождения, который умеет все, все знает, бесконечно чем-то интересуется, создает новое. Как раз в эту эпоху люди считали, что чем больше ты знаешь, тем больше как бы человек изучает мир вокруг, тем он ближе к идеалу, да? Ну а по поводу внешности, почему хотели это узнать, потому что да Винчи в своих письменных работах о живописи писал о том, что типа только слабый и неумелый живописец опирается на свою внешность в создании картин и в создании других образов, поэтому не осталось ни одного подтвержденного автопортрета или хотя бы образа, который считается автопортретом. Даже, да, тот самый, о котором все подумали, это не автопортрет, его просто таким начали считать в 19 веке. Но людям по приколу пускай занимаются. Как бы тоже тема для сериала. Мы вас создали в лаборатории да Винчи.
Все работы, о которых мы говорим в подкасте, напоминаю, что есть в нашем телеграм-канале несколько портретов да Винчи, которые считаются якобы его. Маша заботливо подобрала для всех нас. В телеграм-канале можно изучить. Леонардо даже при жизни работал над своим личным брендом. Как раз-таки то, что ты сказала, что нужно было уметь много и развиваться во многих сферах, наверное, и помогло ему частично быть принятым на службу к правителю Милана, да, того времени, Людовику Моро. И он там исполнял обязанности, во-первых, что очень странно, придворных праздников, еще по совместительству даже военного инженера и гидротехника. Насколько я помню, именно Людовика Моро взял Леонардо из-за его сопроводительного письма или резюме с несуществующими изобретениями, о которых Леонардо очень активно расписывал в письме и говорил, что он может все то же самое сделать для Италии. Давайте, берите меня, я буду вам трудиться тут на благо.
В оправдание Леонардо, наверное, скажу, что все эти штуки он действительно придумал. То есть они существовали на бумаге и у него в голове, но для современного человека это совершенно непонятно, потому что пока у тебя нет какого-то портфолио с реальными проектами, ты как бы просто хвастаешься чем-то, чего не существует. Вот и да Винчи также. То есть, возможно, он бы мог это все построить, если бы была нужда, были деньги и заказы, а так он просто хвастался тем, что он в теории может создать и построить.
Да, я хотела как раз добавить, что у актеров есть такая штука, типа ты пишешь в своем, я не знаю, у них там, наверное, не резюме, а я не знаю, что список навыков, которые ты умеешь, знаешь, которые могут тебе понадобиться для отыгрывания той или иной роли. Допустим, езда верхом на лошади, либо игра на гитаре, либо еще что-то. И ты просто иногда пишешь, даже если у тебя нет вообще задатков к этому, ну, я потом научусь.
Был такой формат трудовых отношений, где герцог спонсирует, а художник творит. Я не знаю, есть ли сейчас такой формат, когда работодатель, вот он покрывает, в принципе, все сферы твоей жизни, но при этом рассчитывает на классную отдачу в плане работы от тебя.
Да, слушай, наверное, можно так сказать про топовые компании типа Google, Facebook, Apple. Они славятся своими кампусами, где ты можешь просто жить. Тебе предоставляется просто все и куча развлечений, и куча классного рабочего пространства и техники для того, чтобы ты просто сосредоточился на том, что ты делаешь. И приносил, конечно же, да, доход. Тут, конечно, уже не про красоту на века вечные. Здесь про более реальные вещи, но, тем не менее, да, это действительно отличная отсылка. То есть мне интересно, это просто из века в век эволюционировало так? Либо кто-то такой, а раньше же было так. Мы тоже можем так сделать. Такое, знаешь, легальное рабство в 21 веке.
Часто же сейчас говорят, что когда ты работаешь в таких условиях, стирается вот эта вот граница между работой и жизнью. И, по сути, у да Винчи же было точно так же. Он все время был на работе, он жил при дворце, он общался с герцогом, делал разные его поручения, то есть он и как самозанятый человек, то есть сейчас схожу, занимаюсь скульптурой, а через полчаса записываю в дневник то, как варится мой суп.
Вообще здорово, да Винчи умел работать, вот несмотря на всю его какую-то ветренность в плане, да, вот мыслей, что он там постоянно терялся, что у него там куча всего в уме, он держал какие-то свои неизбыточные проекты, и тем не менее, в социальной жизни он вот умел себя под крыло, скажем так, определить и найти влиятельных людей, друзей, договориться с ними и очаровать их, возможно, тем, чтобы они либо работали на него, либо с ним, да, либо его как-то прославляли. То есть удивительные, мне кажется, скиллы для человека, который вроде бы творческий, вроде бы постоянно в своих мыслях, в своих каких-то разработках. И тем не менее, он с успехом показывал себя в социально-общественной жизни. Мне кажется, это прям очень крутое комбо.
Он создавал очень красивую картинку человека, который действительно смог и до звезд дотянуться, и в теле разобраться, и картину написать, и много других чекпоинтов в своей жизни сделать. Поэтому им восхищались, поэтому к нему тянулись. И вокруг него был этот ореол идеальности еще при жизни, который только усилился со временем, и мы до сих пор считаем его одним из лучших умов вообще когда-либо рождавшихся.
Частично это правда, потому что он и в свойствах воды разбирался или пытался постоянно, да, какие-то эксперименты с ней ставить, и как ее нарисовать, и какие-то ее свойства узнать. И он же первый сказал про то, что мы видим Луну, потому что она отражает свет солнца от Земли. Небо синее, потому что... потому что там тоже какие-то частички.
Да-да, кстати, вот про небо и про воздух — это очень важный с точки живописи момент, потому что да Винчи славится созданием этой своей воздушной перспективы. Он действительно был первым человеком, который осознал, что воздух, он имеет плотность, и частицы воздуха движутся между собой. И именно благодаря этому, чем дальше находится от глаза объект, тем более он размытый и окутанный такой дымкой из-за плотности воздуха. И начал изображать это в своих работах, придавая им больше реалистичности. Поскольку раньше, если мы посмотрим на картины того же его учителя Вероки, то там все будет одинаково четким. И персонажи на переднем плане, и листочек в самом углу картины, который растет в километре приблизительно от героя. Да Винчи, да, додумался, что это не так, и с точки зрения науки это, конечно же, все крутые мысли. Нельзя сказать, что он был вообще безрезультативным.
То есть, насколько я понимаю, он первым в живописи вывел технику, и, следовательно, дальше все начали активно копировать, как, помнишь, мы говорили про Босха? Или нет, или это через какое-то время произошло? А как об этом узнали? Тогда же не было, да, каких-то ярмарок и еще чего-то?
Как это часто бывает, люди в одно и то же время могут додуматься до одной классной, вроде революционной мысли, именно потому что вот оно уже где-то близко, знаешь, оно витает. В плане живописи не только да Винчи, но и Альбрехт Дюрер очень много чего заметили, начали использовать в своем творчестве и дали художникам возможность стать более технически классными.
В Загадочность да Винчи не только в его якобы тайных знаниях, которые ему приписывают даже по сей день, но и в некоторых его картинах. Постоянно ищут какие-то тайные смыслы. Каждый считает своим нужным прокомментировать и найти какой-то новый образ или тайный знак, который да Винчи хотел передать нам, судя по всему, спустя столько веков. Конечно же, мы не можем обойти сейчас в нашей беседе Мона Лизу. И что самое интересное, история этой картины, ее такая известность на самом деле, возможно, была сфабрикована, то есть тем, что ее украли в 1911 году из Лувра. И дальше была супер темная история с тем, почему и как просто это произошло. То есть, по легенде, ее украл стекольщик, который пару недель работал в Лувре. Он просто снял на своей смене картину со стены, вышел на лестничную площадку, достал картину из рамы и ушел. И нашли картину спустя 2 года, потому что он захотел ее продать. Попался очень банально, потому что человек-покупатель был знающим, понял подлинность картины и позвонил в полицию, как бы все. Самое интересное, что этот стекольщик сказал, что он хотел просто вернуть наследие Флоренции, в принципе, Италии, и поэтому он украл у французов из Лувра. И, в принципе, после этого все узнали про Мона Лизу, вообще, что это такое, кто она. Может быть, у меня уже искаженное представление обо всех таких вещах, но выглядит, конечно, как какая-то безумная совершенно для того времени пиар-акция, да и для сегодняшнего, наверное, тоже. Потому что картина-то почему стала еще самой узнаваемой? Не просто, да, вот картину, ну, вынесли и вынесли. А ее везде тиражировали, как ты уже сказала. Она буквально была у каждого под носом. Конечно же, когда ее нашли, когда вот это все, я хочу вернуть, тут и прямо исторический какой-то контекст, да, подвязали, и национальный, то, я думаю, все это вместе дало вот такой бешеный коктейль той популярности. Для неискусствоведов, да, то есть люди, которые разбираются в искусстве, понятное дело, понимают весь потенциал картины. Конечно же, для массового потребителя, незнакомого с какими-то деталями такими дотошными, это просто стало прекрасным поводом сходить, фотографировать из-за спин китайцев, да, и говорить: «О боже, я же видел Мона Лизу». Кстати, про спины китайцев говорили с Еленой Живковой еще насчет такой байки от самого же Лувра, что Мона Лиза — единственная картина в этом музее, которая не застрахована, у нее якобы нет цены, и именно поэтому она находится за толстым стеклом. Да, и к ней вообще не поступиться, не подышать на нее ничего нельзя. Спросили у Елены, как раз-таки, правда ли это, и что будет, если Мона Лизу все-таки украдут снова.
Напоминаю для тех, кто, например, слышит наш выпуск впервые. Елена — куратор коллекции европейской живописи Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко. И сейчас вы тоже сможете послушать ее мнение на этот счет.
У каждой вещи есть своя страховочная цена. У Моны Лизы, безусловно, тоже есть своя страховочная цена. Еще не так давно она выезжала, и ее привозили в Москву, и, собственно, там я ее и видела. При выезде любой картины за стены музея обязательно определяется страховочная цена. У нее, конечно, есть страховочная цена. И просто цена у нее есть. Но просто ее несколько раз похищали, и о ней написаны там десятки детективов. Замечательный, прекрасный портрет жены флорентийского бюргера, но, очевидно, написанный по какому-то семейному поводу, вот как сейчас предполагают. Вокруг него были написаны тома искусствоведческой литературы, и эту женщину демонизировали, и, господи, боже мой, чем только ее не называли, автопортретом да Винчи, и женщиной вамп. Все вот эти вот смыслы, накрученные человечеством, вот миф вокруг Моны Лизы. Вот этот миф, он, собственно, и дает такие истории. Этот же миф, он и провоцирует грабителей. Ну, зачем же лишний раз лувровским коллегам подвергать эту вещь, прекрасную, безусловно, но ничуть не более прекрасную, чем висящий рядом Рафаэль? Зачем же подвергать такому риску? Ну, отсюда и бронированное стекло, с другой стороны, обратная связь, как если мы когда морщим лоб, да, или вот когда мы улыбаемся, да, у нас может повыситься настроение. Значит, вот мы ее поместили за бронированное стекло, значит, надо пойти и обязательно посмотреть из-за спин японцев, которые фотографируются с расстояния 10 метров, обязательно прийти, вот обязательно вот культово на нее посмотреть.
Тем не менее, несмотря на то, что да Винчи позиционировал себя, да, как такого мультидисциплинарного ученого, даже не художника, да, а ученого, знаю, что итальянский архитектор и составитель биографии Леонардо да Винчи Вазари пишет о нем, даже имея широкие познания и владея основами наук, он достиг бы больших успехов, если бы не был столь изменчив и непостоянен.
То, что пишет Вазари, скажем так, это не было секретом. Да Винчи действительно увлекался огромным количеством разного всего. Например, в своих записях он пишет о том, что у него есть, я не помню сейчас точную цифру, но, допустим, 132 книги о животных, 30 книг о птицах. Он постоянно наблюдал мир вокруг себя, записывал, но так и не смог создать из этого какой-то готовый продукт. То есть у него огромное количество записей, черновых вариантов, текстов, в котором он то пишет, что это черновик, и никому не нужно это читать, и он пишет это для себя. Потом он обращается к читателю этого черновика, потом пишет о том, что у него вообще-то суп остывает, и ему уже пора идти, поэтому он заканчивает с этими описаниями. Например, у него есть около 60 описаний состояний воды. Я сейчас даже в голове не смогу столько придумать. Там лед, дым, все. Ну и жидкая вода. За счет того, что он, как у детей говорят, знаешь, синдром дефицита внимания, да, когда ребенок хватается одновременно за очень много всего, и как бы постоянно его внимание рассеивается, и он чуть-чуть тут, чуть-чуть там, чуть-чуть еще вот здесь, но при этом не может ничего довести до конца, до какой-то логичной точки. И помимо своих всяких теоретических увлечений, да Винчи еще славился экспериментами. Он постоянно экспериментировал не только с какими-то новыми техническими штуками в плане военной техники и идеями, как можно что улучшить, но и в своей живописи, наверное, Ксюш, вот расскажешь об этом чуть больше, я знаю, что ты любишь эту тему. Как и для других своих монументальных работ, которые вроде как существовали, но теперь уже искусствоведы думают, что возможно и нет, да Винчи отказывается от проверенной техники создания фрески по той причине, что она не давала такой свободы творчества. В фреску нельзя вносить правки, то есть ты как написал, оно высохло и все, уже ничего добавить, дописать невозможно, поскольку живопись создается по мокрой штукатурке и буквально входит в один слой вместе с ней. То есть, чтобы внести какое-либо изменение, надо все абсолютно снять со стены. И это тоже не вариант. Это уже будет новая живопись, а не правки. Да Винчи, создавая «Тайную вечерю», работал альсекко, а саму уже живописную часть делал с помощью яичной темперы. Это такая краска, где в основе яичный желток и пигменты цветные. И в эту темперу еще и добавил масляную краску. Эксперимент был такой себе относительно удачный. Удачный в том плане, что мы до сих пор знаем и можем в голове легко воспроизвести «Тайную вечерь». Она считается одной из лучших работ мира и человечества, да? При этом уже в 17 веке изображение начало разрушаться. И есть даже такое небольшое исследование о том, что если вот человечество в какой-то момент вымрет полностью, вот нас вообще не будет, вот коронавирус нас добил, то буквально 200 лет «Тайная вечеря» может продержаться без людей. Над ней постоянно пыхтят реставраторы, ее постоянно укрепляют, ее постоянно пытаются сохранить, но цвета так или иначе блекнут. Глядя на нее, нужно помнить о том, что она была намного более яркой. Подлили масло в огонь еще и бомбежки во время Второй мировой войны, поэтому работа все время сотрясалась. Так что теперь нужно очень бережно вокруг нее дышать, ходить, а лучше вообще не ходить. Изучать ее в каком-то цифровом варианте. Но во всем виноват да Винчи, конечно. Не мы и не бомбежки.
На мой взгляд, кстати, очень странно, что не о «Тайной вечере» пишутся книги и снимаются фильмы и ставятся мюзиклы, а, например, о работе «Спаситель мира», которой вообще можно, конечно, очень много говорить, но, к сожалению или к счастью, не из-за ее неких новаторских решений, а просто потому, что вот такая интересная история, в принципе, у картины получилась, случайно или не случайно. Например, в Нью-Йорке в 2022 году уже собираются представить шоу «Спаситель мира мюзикл», который объединит исторические факты и художественную свободу, как говорится в заявлении. Вся эта движуха, скажем так, вокруг «Спасителя мира» началась после ее продажи на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке в 2016 году. И в преддверии этих торгов аукционный дом «Кристис» развил бешеную активность маркетинговую и пиар, потому что они позиционировали лот как последнее живописное произведение да Винчи, оставшееся в частных руках. Более того, на Ютубе они размещали ролики, где картину разглядывали Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес и многие другие. Из-за всего этого, чтобы увидеть картину на предпродажном просмотре в Нью-Йорке, приходило очень много людей. Плюс еще для того, чтобы увеличить стоимость картины и привлечь людей побогаче из числа потенциальных покупателей, произведения даже переместили из секции старых мастеров в секцию современного искусства, то есть «Да Винчи», 2015 год. Конечно, это вообще беспрецедентный случай, раньше никогда такого не случалось. Ну и в итоге картина была продана за 400 миллионов долларов.
450.
450 с учетом комиссии аукциона, да. Просто чтобы все понимали, стартовая цена лота была 100 миллионов долларов. Продали ее вот как бы за столько. Как бы на сегодняшний день, вот 2021 год, эта картина все еще является самой дорогостоящей, да, картиной в мире. В принципе, вся эта история со спасителем мира вызвала очень разноречивые отклики среди как экспертов искусства, так и просто любителей. И, например, из журналиста из «Нью-Йорк Таймс» дал спасителю мира следующую характеристику, что оно довольно заурядное для высокого возрождения произведения, не открывающего новых художественных горизонтов.
Ты правильно сказал, что это самая дорогая из когда-либо проданных на этот момент картин. Если смотреть весь рейтинг, то перед ним идут художники 20 века. Сезанн, Гоген. Временной промежуток просто огромный. То есть где Да Винчи, где эти революционеры намного более близкие нам по стилю и по визуальному ряду. И насколько эта вся маркетинговая кампания смогла вообще выстрелить.
Да, мне кажется, можно даже отдельно вообще выпуск записывать про то, как ведется работа с продажей картин именно на аукционах. Тут уже не просто ценность, да, мастера, вот как сейчас, как художник может себе сделать имя или как художник может продать свои картины, установить вообще ценник, да, то есть есть определенные как бы формулы, которые можно выводить, исходя из его навыков, исходя из его, да, тоже известности, конечно, но вот просто картина, да, которая уже была связана со скандалами, уже потеряла какую-то свою ценность и, в принципе, даже сейчас продолжает спекулировать на этой всей теме тем, что говорят, вот это не Да Винчи рисовал, да, это вообще там его ученики.
И, в принципе, картина, которая уже была, то есть это не что-то, что вот только появилось, вызвало ажиотаж, поднялось на такой рейтинг. То есть эта картина была, блин, всегда. Почему раньше вы ее так не оценивали? Просто история какая-то невероятная. Действительно, кейс, который пока что еще ни разу не повторялся. Но видишь, как Да Винчи прям своей жизнью зарядил свои картины на какие-то маркетинговые успешные истории. И потом в 19 веке Мона Лиза, попозже вон у нас Сальвадор Мунти. Интересно, как у него это вышло? Может, таки действительно там что-то зашифровано, а мы не знаем. В чем секрет Да Винчи? Во-первых, в том, что он заботился о своей репутации, регулярно поддерживал ее в должном состоянии и благодаря работе с инфлюенсерами, и благодаря постоянному изучению новеньких каких-то штучек и этим всем записям и имиджу такого загадочного сумасшедшего ученого. Плюс он человек с необычной историей, то есть он был внебрачным сыном адвоката и простой девушки Катарины, при этом выбился в живописцы придворные и стал чуть ли не вообще идеалом своей эпохи. Плюс он достаточно специфическим образом записывал все свои мысли, поскольку его письмо зеркальное, таким занимаются дети, люди с расстройствами психологическими и вроде как гении. Когда он писал чисто для себя, он писал в обратную сторону зеркальным письмом. Все это вместе создает образ такого загадочного владельца каких-то тайных знаний, какого-то невероятного, вот почти потустороннего персонажа. И вот он не отпускает нас уже кучу столетий и веков. До сих пор мы обсуждаем, что же Да Винчи для нас припрятал, и все ждем, что, может, тест ДНК поможет нам узнать, что же это был за такой удивительный человек.
Пример Да Винчи отлично демонстрирует, что если вы классный спец в чем-то и хотите развиваться в параллельных сферах, то не стоит сильно распыляться, потому что иначе можно быть, условно, у разбитого корыта, когда ты вроде бы знаешь всего по чуть-чуть, а что-то из этого слепить, к сожалению, не можешь. И Да Винчи, конечно, повезло на тот момент, что все-таки он смог и жить хорошо, да, и после себя что-то оставить, и умереть на руках у короля, действительно. Расскажем, наверное, эту историю там в сторис или в телеграме потрясающую. все же нужно держать какой-то фокус, держать вектор свой, иметь цели по развитию себя как личности, как и профессионала, и тогда будет вам, наверное, счастье. И вот как раз-таки про развитие себя как личности и профессионала в нескольких сферах, но связанных между собой, мы поговорим в третьем выпуске нашего подкаста про Альбрехта Дюрера.
Напоминаю, что это были Ксюша и Маша, подкаст «Как продать картину». Подписывайтесь на нас на любимой платформе, слушайте наши выпуски, рассказывайте нам, нравится вам или не нравится. Мы, в принципе, готовы обсуждать и улучшаться. Еще у нас есть Инстаграм и Телеграм-канал, там мы публикуем дополнительные материалы для тех, кому хочется почитать еще чуть-чуть больше.
Всем пока!
Спасибо! Всем пока!